«Слушай вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро. Анастасия Ножко у микрофона. И сегодня мы с вами поговорим в хорошем вопросе о том, что это за тест на антитела. Точнее, тесты. Они могут быть разные. Они смотрят разные вещи. И, видимо, можно к разным выводам прийти, глядя на них. А сейчас мы об этом спросим нашего сегодняшнего гостя. Это Николай Крючков, генеральный директор компании по исследованиям и разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат медицинских наук. Николай Александрович, вы здесь с нами, да?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, кроме того, что у нас сейчас и руководство, ну, в частности, города, пытается там какую-то выработать формулу, что делать, если у человека, например, тест на антитела, а они бывают разные, как мы уже поняли, показывает положительный результат. То есть это значит, что человек переболел, правильно я понимаю? Или это значит, что он переболел и может и сейчас болеть? Какие выводы мы делаем из этих тестов?
В отношении, в данном случае, коронавирусной инфекции, да, ну и как, собственно, и других инфекций, имеются антитела нескольких классов, которые имеют разное значение. Это антитела иммуноглобулина класса М, класса G и класса А. Вот давайте сосредоточимся на двух типах антитела класса М и G, на которые почти все Т-системы направлены, для выявления которых Т-системы направлены. Значит, иммуноглобулины класса М или ранние иммуноглобулины, это, скажем так, свидетельствуют о текущем инфекционном процессе. То есть тогда, когда еще иммунная система не сформировала зрелые антитела, а высокоспецифичные, с хорошим коэффициентом связывания с антигенами. В данном случае, если само наличие иммуноглобулинов М говорит о том, что, скорее всего, заболевание еще протекает, и иммунная система еще не успела сформировать иммуноглобулины класса G. То есть просто от времени контакта с антигеном прошло еще недостаточно времени. Да? Что касается иммуноглобулина G или зрелых антител, эти антитела формируются по истечении определенного времени. Например, сейчас мы понимаем, что для вот этого для SARS-CoV-2, для этого нового коронавируса, примерно 3 недели. То есть 3 недели необходимо для того, чтобы в крови появились определяемые количество вот этих зрелых иммуноглобулинов класса G. Соответственно, наличие иммуноглобулина класса G и отсутствие иммуноглобулина класса M говорит, что активного инфекционного процесса, скорее всего, уже нет. А речь идет о том, что просто сформировался специфический иммунный ответ антительный. Вот. И, соответственно, само выявление вот этих иммуноглобулинов класса G не говорит о том, что человек там заразен, может передать заболевание кому-то еще. То есть здесь надо говорить о том, что антитела, они разные, и надо понимать, о каких именно антителах мы.
Да, спасибо за разъяснение, это все важно, но мы, насколько мне известно, сейчас в поликлиниках городских, в частности, в московских, проводится тестирование это. И знаете ли вы, какое именно тестирование проводится по полису ОМС в поликлиниках?
Да, дело в том, что значит, есть несколько методов. Сейчас уже больше 10 тест-систем зарегистрировано. Они разные. Там есть, собственно, и методы, которые используются, тоже разные. Это иммуноферментный анализ, хемилюминесцентный анализ, и иммунохроматографический анализ, то есть надо понимать, какой именно тест-системой мы тестируемся. Mm-hmm. Да? И второй момент, это, собственно, есть тест-системы, которые тестируют, которые определяют только наличие иммуноглобулинов класса G. Есть тест-системы, которые определяют наличие и иммуноглобулинов класса G, и иммуноглобулинов класса M. Ну и, соответственно, очень редкие тест-системы определяют иммуноглобулины класса А. Вот поэтому, собственно, о них и не говорили сегодня. Значит, что касается тех тест-систем, которые используются, да, это, как правило, речь идет о выявлении иммуноглобулина класса М, иммуноглобулина класса G. И вот путаница по этому вопросу, она возникла в связи с тем, что речь, скорее всего, шла о карантине именно для тех, у кого выявились иммуноглобулины класса М, то есть ранние иммуноглобулины, которые свидетельствуют о том, что все-таки от момента контакта с вирусом организма, да, с вирусом, прошло еще недостаточно времени, и человек в этом случае может быть заразен. Но здесь надо сказать, что просто нахождение иммуноглобулина класса М недостаточно для того, чтобы установить заразность человека. Необходимо обязательно проведение ПЦР-тестирования. Вот. Ну и, собственно, выявление других там клинических или
Потому что это может быть признаком другого коронавируса, который у тебя в этот момент есть?
Речь идет о том, что все-таки каждая тест-система имеет определенную точность, да, угу. То есть специфичность, чувствительность. И поэтому высока вероятность наличия ложноположительных, особенно, ну и в меньшей степени ложноотрицательных результатов. Поэтому считается, что все-таки стандарт диагностики – это ПЦР плюс компьютерная томография в необходимом случае. Да? Но иммуноглобулины М также могут использоваться как дополнительный метод, не как единственный метод. Сейчас как единственный метод, ну, собственно, определение иммуноглобулина класса М не используется. Здесь в данном случае просто идет, я так понимаю, перестраховка. То есть в случае, если иммуноглобулин класса М выявляется, даже несмотря на наличие, скажем, ложноположительных результатов, на возможность, скажем так, ложноположительных результатов, да, несмотря на это, ну, как бы для перестраховки все-таки человек как на какое-то время помещается в карантин. Но речь не идет о нахождении антител иммуноглобулина класса G, я надеюсь. Ну, по крайней мере, такое разъяснение в прессе вчера появилось. СМИ от ДЗМ Москвы. Поэтому я думаю, что все-таки речь идет именно об ИГМ антителах.
ИГМ. А ИГМ это, да-да-да, это первое, которое...
Это ранние антитела, которые свидетельствуют о том, что недостаточно еще времени прошло от момента контакта организма с вирусом. Это значит, что организм может еще продолжать этот вирус выделять активно. Вот в этом смысле.
Так, значит, и по полису МС, наверное, бесплатно, это, наверное, неправильное определение, потому что мы не бесплатное лечение получаем в городских клиниках, а все-таки то, за которое мы платим, тоже деньги, и это все в системе ОМС включено. Если человек сейчас хочет через поликлинику сдать, может ли он это сделать в свободном порядке? Вы можете прокомментировать этот вопрос, или это не зона вашей компетенции? Вот я захочу сейчас, я сижу дома уже там второй месяц, думаю, а не приболела ли я в декабре? Знаете, известное сейчас поветрие в интернете, там люди вспоминают. И действительно бывают эпизоды, когда вроде что-то было странное, кто-то там кашлял. Как пойти сейчас проверить по ОМС? Можно ли?
Да, ну смотрите, сейчас две возможности есть. Первое, это, собственно, принять участие в этом большом поперечном исследовании, определяющим популяционную распространенность наличия вот этих ГМ и ГДЖ антител, да, которые проводят в Москве. Вот. И как это происходит? Ну, как правило, человек, который зарегистрирован в системе московского здравоохранения, он получает СМС, какое-то уведомление о том, что мы вас приглашаем в такой-то день или в такие-то дни там, пройти лабораторное тестирование. Вот. Это первая возможность, она существует уже, ну, это вот не сегодня, да, это уже, так сказать, началось где-то неделю, плюс-минус назад. Uh-huh. Второй момент, это московские власти говорят о том, что они откроют, или уже открыли, или откроют в ближайшее время возможность для именно людей, которые в московской системе здравоохранения, для москвичей, да, откроют возможность прохождения также тестирования по желанию. Но здесь важно что сказать, что особого смысла, да, если у вас, ну, как бы нет острой, ну, как бы есть нет острой потребности проходить такое тестирование, да, и если нет, скажем так, подозрений обоснованных о том, что вы переболели, могли переболеть, то смысла в таком тестировании большого нет. То есть здесь надо тоже понимать, а есть ли смысл идти и тестироваться.
А есть ли уже какие-то научные данные о возможности повторного заражения? Или пока еще нет такой статистики?
Возможно, знаете, окончательных данных нет, но есть уже накопленные данные эпидемиологические скажем, полученные из Китая, например. Есть данные экспериментального исследования на макаках резус. Ну, кстати, вот последнее исследование, оно все-таки, скорее всего, подтверждает гипотезу о том, что, ну, по крайней мере, в короткие сроки после первого заболевания заразиться нельзя, да? Ну, или, по крайней мере, процент таких заражений очень маленький.
Пока он не промутирует, есть, да, через пару лет как-то,
что его не узнает организм? Да, речь не только о мутации, не столько о мутации, сколько о том, что все-таки иммунитет – вещь непостоянная, то есть сила иммунитета специфического, она меняется с течением времени. Да-да-да. Например, известно, что для стандартных коронавирусных инфекций, вот этих четырех, два альфа и два бета, которые обычно, ну, как у РВИ, да, у нас в популяции, значит, присутствуют, вот для них, для вот этих вирусов иммунитет более-менее такой, ну, иммуноглобулины класса G, опять же, да, более-менее присутствует в течение года после контакта, после первого. Потом их где-то резко падает, и фактически становится возможно повторное заражение. Да? Почему, собственно, коронавирусами можно не один раз болеть, а несколько? И потому что они мутируют, и потому что сами иммуноглобулины G, которые образуются, они тоже, их титр, их концентрация в крови уменьшается, да, в течение времени. Например, для SARS, вот первого, да, который... так называемый ТОРС-синдром, да? И для МЕРСа там больше длительность иммунитета. Вот, скажем, для САСа показано, что в течение 6 лет еще могут обнаруживаться.
Говорят, они сейчас переболевшие тогда, в 2002-2003, говорят, и сейчас не подвержены якобы. Это я видел.
Здесь вопрос все-таки остается, потому что их никто не заражает специально. Но, по крайней мере, в течение 6 лет, по истечении 6 лет, иммуноглобулины класса G вот для них находят. Для МЕРСа меньше, то есть для МЕРСа больше, это где-то 6 лет, для SARS это где-то 3-4 года. То есть, ну, опять, само наличие иммуноглобулина класса G достаточно концентрации, это не то, что очень, скажем так, только необходимо для того, чтобы не заболеть. Дело в том, что иммунитет работает не только через антитела, да, есть так называемый клеточный иммунитет и иммунологическая память. То есть, все равно организм и его клетки определенные, они сохраняют память о встрече с этим вирусом. Даже при низком титре антител, да, даже, возможно, эффективная сопротивляемость организма за счет того, что там имеются специальные клетки, которые реагируют на антигены этого вируса. То есть в данном случае речь идет о чем? О том, чтобы организм, встретившись повторно с этим вирусом, очень быстро развернул активный ответ иммунологический в кратчайшие сроки, да, специфические. И, соответственно, опять же, начал синтез, в том числе и антител. То есть я еще раз говорю, что само наличие антител – это не единственное условие и не единственный показатель того, что организм защищен от той или иной инфекции. Да? Вот это очень важно.
Оно измериться может, поэтому мы на него тогда сейчас обращаем внимание. Вот вторая вот эта часть, которую вы рассказали, ее, я так понимаю, измерить сложно. Можно просто предполагать.
Ее измерить можно, но сложнее. Нет, можно измерить. Это определяются специальные, например, Т-лимфоциты специфические, да, Т-хелперные лимфоциты. Вот. Нет, их можно измерить, просто методы сложнее и просто исследования сделать сложнее.
Я читала еще о том, что, к сожалению, может быть такая форма реакции организма, когда иммунитет, ну, в общем, вырабатывает клетки, которые они похожи на те, которые должны бороться с вирусом, но они недостаточно там как-то сформированы, и в итоге они, наоборот, провоцируют более сложное течение, когда там получается, что вирус попадает даже в эти вычислительные системы крови и так далее вместе с этими неправильно сформировавшимися клетками. Про это статистика какая-то есть или какие-то сведения? Я правильно пересказываю?
Идею? Да, вы совершенно правы, я просто уточню, да, о чем идет речь. Речь идет о так называемом эффекте антителозависимого усиления инфекционности. Да? Это тогда, когда вообще в норме иммунная система адаптивная, да, специфическая, она, ну, понятное дело, направлена на то, чтобы бороться с инфекцией, правильно? Да. То есть, когда инфекция попадает в организм, против нее, опять же, антитела образуются специфические, клетки специальные, которые специально реагируют на этот антиген. Да? Да. Вот. Но бывают такие ситуации, и некоторые инфекции, они вызывают активацию иммунитета, но неэффективную активацию, да, тогда, когда иммунная система, опять же, наоборот, способствует большему распространению этой инфекции, да. Вот, например, классический пример – это лихорадка денге, да, когда просто вирус, опять же, абсолютно, так сказать, иммунная система реагирует на него вроде бы, казалось бы, правильно, макрофаги активируются, но это и нужно, эта инфекция, ей как раз и нужно попасть в эти макрофаги, да.
А потом она с ними заезжает в чувствительные какие-то места, да?
Потом, соответственно, благодаря макрофагам она еще больше разносится, да, так сказать, и происходит, наоборот, увеличение, скажем, инфекционности этой инфекции. Но на самом деле такие же эффекты показаны для определенных антител только, не для всех, для, как правило, ранних, незрелых и с низким связыванием антител для, например, SARS-а. Есть такие исследования, да, а SARS-CoV-2 это похожий вирус на SARS-CoV, да, они, в общем, родственные вирусы. Поэтому предполагается, что этот эффект может иметь место, но вот лично я, насколько вот вижу результаты исследований, в том числе там экспериментальных и в том числе эпидемиологических, все-таки этот эффект если и есть, то он не является определяющим для Понятно. Этой инфекции. Смотрите. То есть на самом деле он работает только в случае, если мы говорим о не совсем зрелых и не совсем эффективных антителах. Да. Если смотрите. Же говорим о зрелых, то вряд ли.
Да, смотрите, вы говорите, что около 10 тестов сейчас, тест-систем зарегистрирована у нас, я так понимаю, да, в Российской Федерации да. и в ходу. Есть ли понимание, какой самый точный, или они все более-менее...
Нет, да. понимания абсолютно такого нет и быть не может, я объясню почему, по двум причинам. Да. Первое, потому что все они, ну, кроме там, может быть, двух систем, все они зарегистрированы по ускоренной процедуре специально для вот экстренных ситуаций, да. Соответственно, они имеют период действия, вот эти свидетельства о госрегистрации имеют период действия до 1 января 2021 года. Ну, собственно, могут продлить, но там не сильно, да, все равно, так. на период пандемии. Да. Вот, соответственно, что вот эта ускоренная процедура, она предполагает, что мы не можем полностью всесторонне исследовать, скажем, точность этой системы и другие ее характеристики, да, и поэтому, соответственно, сопоставлять данные по разным тест-системам, ну, очень сложно. На самом деле, Понятно. Я могу сказать, что, например, в США есть проект, называется он COVID Tracking Project, вот там как раз те тест-системы, которые присутствуют на рынке США, они независимо сравнены, их точность понятна. Почему, собственно, мы теперь можем говорить о том, какая там примерная чувствительность, специфичность, прогностическая ценность результатов будет для и наших тест-систем. Мы можем предполагать. Например, чувствительность через 3 недели от момента выявления заболевания, это где-то в районе 80%, ну, 75-80%. А специфичность где-то в районе 95%, да, примерно. Вот примерно эти данные мы можем экстраполировать на те системы, которые есть у нас, но точных данных все равно нет.
Поэтому у нас применяются иностранные, вот люди пишут, у нас, кстати, есть СМС и Телеграм. Телеграм говорит МСК-бот, СМС +7 925 888 894 8. Вот есть, например, мне что у нас в поликлиниках сингапурские тесты. Это оправданно или этого не может быть? Такое может быть, что
Я не могу точно сказать, какие конкретно эти системы закупили, да, я знаю, там, по Сколково, например, какие-то системы были, да, не могу точно сказать, но, скорее всего, это системы либо европейские, вот голландские там завозили ПЦР, да, либо вот то, о чем вы говорите, это китайские тесты, вот, по сути дела. Ну, это не имеет сейчас большого значения, да. Имеет значение то, насколько точно эти тесты работают. Насколько
вот смотрите,
точно стабильно.
Да? Допустим,
а мы эти данные все равно не имеем сейчас.
Если есть там подозрение, что человек все-таки переболел, но это как бы не было нигде зафиксировано, а был там эпизод одышки и так далее. Мы, например, берем и делаем несколько в разных, и платные, и по ОМС, вот эти вот тесты на иммуноглобулин класса М и иммуноглобулин класса G, допустим. Получаем некие данные, да, да. допустим, и выясняется, что человек, допустим, такие имеет эти антитела и зрелые, которые G, и значит, он действительно переболел, к примеру. А человеку, допустим, там, ну, допустим, возраст уже больше 65 лет. Значит ли это, что этот человек может спокойно, значит, расслабленно выходить, выезжать, ездить в транспорте, ничего не бояться? Я понимаю, что вы не можете, как бы, как Господь Бог, сказать, да-да-да, конечно, но в целом вероятность того, что он вот сейчас, через там несколько месяцев повторно заразится, она не очень же высокая. То есть можно ли этим да, бравировать? Спасибо.
Да, во-первых, спасибо за вопрос, потому что очень важно, да, понимать на уровне каждого конкретного человека, что ему делать, да, в ситуации тестирования, да. Значит, смотрите, здесь интересный момент, потому что расчет эпидемиологический довольно, кстати, несложный. А учитывая вот те данные по чувствительности специфичности, которые я привел, средние такие, приблизительные, да, и учитывая, скажем, приблизительные данные, наши ожидания по истинной распространенности, скажем, заболевания, да, включая переболевших. Ну, например, сколько процентов у нас людей в Москве, да, уже переболели, либо болеют сейчас, да, ну, чтобы было понятно. Мы считаем, что там это пусть будет 2%, 3%, 4% и 5%, например, да.
Допустим.
И вот, к сожалению, получается, есть такой параметр, он называется прогностическая ценность положительного результата. Что это такое? Это то, с какой уверенностью в процентах от 0 до 100 мы можем, о какой уверенности мы можем говорить в случае получения положительного результата. Уверенности в чем? В том, что действительно человек переболел и имеет эти антитела. Да?
Да.
То есть вот мы протестировались однократно, и с какой уверенностью? И, к сожалению, вот этот показатель, он равен, ну, в зависимости от наших предположений, от 25 до 40%. Если... Нет, это очень важный момент, я сейчас поясню просто. Да. Это очень важный момент. Это не всегда понимается правильно. И вот смотрите, это означает, что вот я сделал тестирование, и от 20 до 40% я уверен. Это значит, что остается, ну, вы можете посмотреть, от 60 до 80%, что на самом деле этих антител нет у человека. Да?
Да, да.
Поэтому при получении положительного результата и по иммуноглобулину G, и по иммуноглобулину М я крайне рекомендую сдать тест второй раз. Лучше на другой
тест. Да.
Я вообще, и только после сказать, этого, после этого ваша уверенность возрастет до 80-90%.
А вот если вот вы сделали 5 раз, и все 5 раз вам показали разные системы.
Не
5,
2 раза достаточно. Не, 5 раз.
Хорошо, 2 раза разные системы или одну и ту же систему показывает вам, что вы уверены. И вот
тогда
что?
Тогда что?
Да. Выходишь и едешь на дачу в электричке?
Ну, смотрите, тогда действительно в подавляющем большинстве случаев, вот, скажем, шансы, да, заразиться у вас минимальные. То есть мы не можем исключить полностью, потому что на самом деле здесь ведь вопрос идет не только в наличии антител, а в наличии так называемых нейтрализующих, вирус-нейтрализующих антител, да? То есть эти антитела должны быть эффективны в том, чтобы уничтожать этот вирус, да, это очень важно. Не все антитела и специфически способны это делать. Вот, соответственно, мы сейчас считаем по данным предварительных исследований, ну, довольно уже много накоплено данных и по САРСу, и по вот новой коронавирусной инфекции, мы считаем, что все-таки среди вот этих антител нейтрализующих у подавляющего процента людей возникают. Не у всех, но, может быть, процента у 15-20 действительно не хватает этих нейтрализующих антител. То есть мы что говорим вот в данном конкретном случае, да? О том, что действительно шанс заразиться повторно у вас гораздо ниже, чем в случае, если вы не болели. Скорее всего, вы не заразитесь, но все равно остается некая вероятность. Ну, сложно ее оценить точно. Это может быть 10%, это может быть 15%, да, это может быть 20%. О том, что вот вы конкретно можете заразиться второй раз.
Еще можно
мы не говорим,
вопрос?
Что полностью это исключается.
Давайте
нет,
вопрос.
Риски остаются. Они меньше, но риски остаются.
Моделируем ситуацию. Вот семья, там, и дети, и взрослые, все сдали. Выяснили, допустим, предположим, что у всех эти зрелые антитела класса G есть. Сделали 2 теста, убедились в этом. В этом случае мы, получается, что можем более-менее расслабленно начинать ходить в детские сады. Ну, дети в детский сад, родители могут ходить на работу. Опасаясь немножечко, но максимально все равно дистанцируясь на всякий случай. Но можно, на основании вот этих тестов можно принимать такие решения, правильно?
Ну, если коротко говорить, то да. Но полностью исключить вероятность повторного заражения мы не можем. Полностью.
Тяжелое течение при повторном заражении вероятно или нет? Или нет таких данных пока?
Ну, сейчас считается, я просто консенсусное мнение сейчас выскажу. Опять же, это не единственное мнение, но более-менее большинство ученых считает, что все-таки повторная инфекция будет легче. То есть она переносится легче, чем первоначально. Да.
Слушайте, еще от Григория вопрос. Можно ли повышать иммунитет? Ну, стоит ли ехать на море и есть фрукты? Грубо говоря, вообще вот эти вот народные мнения об иммунитете, как вы прокомментируете? Укрепить-то иммунитет можно или на самом деле это все ерунда?
Ну, вот в таком понимании скорее нет, чем да. Вот, понятно, что такие методы, как, например, закаливание, да, как пребывание на свежем воздухе, это хорошая история, да, то есть это полезные методы. Насчет того, работают ли они конкретно против SARS-CoV-2, это нет данных, да, то есть это весьма сомнительно. Но опять, если вы поедете на море, да, сейчас куда? Сейчас сложно куда-то поехать, потому
лучше,
что...
короче, никуда не придумать ничего лишнего, да?
Да-да-да, просто сейчас это просто сложно реализовать, вы просто поймите. То есть мы здесь сравниваем риски, действительно, с одной стороны, мы получаем пользу от пребывания на воздухе, да, сейчас, но с другой стороны, мы получаем очень осязаемый, значительный, посчитанный вред, риск заражения.
Лучше, да. Николай, самый последний маленький вопрос. Какая нижняя планка значений антител, которых G? И все, и мы с вами заканчиваем у нас время.
Смотрите, это полуколичные методы. Полуколичные означает, что мы точно концентрацию там не показывается. То есть мы примерно ее пересчитываем, да, но мы не показываем точно. Поэтому, в принципе, любое от 1 до 2 баллов в полуколичном методе уже считается положительным. Здесь вопрос в интерпретации, но пользуйтесь той инструкцией, которая есть у производителя.
Спасибо. Николай Крючков, генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог, кандидат медицинских наук, был с нами сегодня. Спасибо вам огромное. У нас новости. Мы прощаемся.